Памела Треверс. Мэри Поппинс. Глава первая. Восточный ветер. Если вы захотите отыскать Черешневую улицу, то проще всего спросить у полисмена на перекрестке. Он слегка сдвинет на бок каску, задумчиво почешет в затылке, потом вытянет палец в огромной белой перчатке и скажет: «Сначала направо, потом налево, потом снова направо, и вы на месте. Счастливого пути!» И будьте уверены, если вы пойдете точно в указанном направлении, то непременно окажетесь на Черешневой улице. С одной стороны вы увидите дома, с другой – парк, а посредине – целую аллею высоких черешен. И если вы будете искать дом номер 17, а в этой книге речь пойдет именно о нем, то очень скоро его найдете. Во-первых, это самый маленький дом на всей улице. Во-вторых, он порядком облез и уже давно нуждается в покраске. Но мистер Бэнкс, хозяин этого дома, поставил миссис Бэнкс условие: – или у нее будет чистый, красивый, уютный дом, или четверо ребятишек, но ни в коем случае не все сразу, поскольку и то, и другое он обеспечить не в состоянии. Хорошенько поразмыслив, миссис Бэнкс решила, что пусть уж лучше вместо красивого дома у нее будет четверо детей. Джейн, старшая, Майкл, средний, и Джон с Барбарой, близнецы, самые младшие. Вот так все и было. И именно так семья Бэнкс переехала в дом номер 17, а вместе с ними миссис Брилл, которая готовила еду, Эллен, которая накрывала на стол, и Робертсон Эй, который подстригал газон, точил ножи, чистил ботинки и, как частенько заявлял мистер Бэнкс, зря тратил свое время и его деньги. Конечно, была еще няня Кэти, но вообще-то она не совсем заслуживает, чтобы писать о ней в этой книге, так как к началу событий, о которых пойдет рассказ, она уже ушла из дома номер 17. «Не предупредив и даже не попрощавшись», — возмущалась миссис Бэнкс. «Что же мне теперь прикажете делать?»
«Дать объявление, дорогая», — отозвался мистер Бэнкс, надевая ботинки. «Хорошо бы вот так же, ни слова не говоря, и Робертсон Эй ушел куда-нибудь. Он опять почистил только один ботинок, а ко второму даже не притронулся. Из-за него я снова буду выглядеть однобоким».
«Это, — бросила миссис Бэнкс, — ровным счетом не имеет никакого значения. К тому же ты так и не сказал, что мне делать с няней Кэти».
«Вряд ли ты сможешь с ней что-либо сделать, уже хотя бы потому, что она исчезла, — ответил мистер Бэнкс. «Но я бы на своем месте, то есть на твоем, дал бы в утренней газете объявление о том, что Джейн, Майкл, Джон и Барбара Бэнкс, не говоря об их маме, просит за самую низкую плату прийти к ним самую лучшую няню и поскорее. Потом я бы сидел и смотрел, как няни выстраиваются перед нашими воротами в длинную очередь. Я бы даже сделал им выговор за то, что они мешают уличному движению, и мне из-за этого придется платить полисмену шиллинг штрафа. Но теперь мне пора. Бррр, холодно, как на Северном полюсе. Любопытно, с какой стороны дует ветер?»
С этими словами мистер Бэнкс высунул голову в окно и посмотрел в другой конец улицы, где на перекрестке расположился дом адмирала Бума. Это был самый удивительный дом на Черешневой улице. Все жители улицы очень гордились им, потому что он напоминал большой корабль. В садике перед домом возвышался флагшток, а на крыше был установлен позолоченный флюгер в виде подзорной трубы.
«Ага!» — воскликнул мистер Бэнкс, быстро юркнув обратно. «Подзорная труба адмирала указывает на то, что дует восточный ветер. Так я и думал. Не зря у меня кости ломит. Прихвачу я, пожалуй, еще одно пальто».
И задумчиво чмокнув в нос жену и помахав рукой детям, он отправился в Сити. Сити — такое место, куда мистер Бэнкс ходил каждый день, за исключением, разумеется, выходных и праздников. Там, за огромным столом, он делал деньги. Целый день, не щадя сил, он работал, производя пенсы, шиллинги и кроны. а потом приносил их домой в солидном черном портфеле. Иногда кое-что перепадало и Джейн с Майклом, но бывало, мистер Бэнкс возвращался домой с пустым портфелем и всем сообщал: «Банк лопнул». И дети сразу понимали, что сегодня их копилки ничем не пополнятся. Итак, мистер Бэнкс вышел, держа в руках черный портфель, а миссис Бэнкс перебралась в гостиную, уселась за стол и принялась писать в газеты письма с просьбами прислать няню, которая ей так необходима. Джейн и Майкл тем временем сидели в детской и, уставившись в окно, пытались представить, кто же к ним придет. Няню Кэти они недолюбливали и обрадовались, когда она сбежала. Она была старой, толстой, и от нее все время пахло кухней. «Кто бы ни пришел, — думали они, — будет не хуже, чем няня Кэти, а может и гораздо лучше». Когда солнце скрылось за ветвистыми деревьями парка, пришли Эллен и миссис Брилл накормить старших и выкупить близнецов. А после ужина Джейн с Майклом снова уселись у окна, ждать, когда мистер Бэнкс вернется домой, и слушать, как на улице хозяйничает восточный ветер, заставляя трепетать голые ветки черешин. А деревья словно сошли с ума. Они так изгибались и клонились, что казалось, будто они, вырвав из земли корни, пустились в пляс. «Вот он!» — воскликнул Майкл и уставился на согбенного человека, остановившегося у самых ворот. Джейн взгляделась в окутавшую все тьму. «Это не папа», — возразила она. «Это кто-то другой». Между тем согбенная фигура, покачиваясь под порывами ветра, отодвинула щеколду, вошла в ворота, и только тогда Джейн с Майклом поняли, что перед ними женщина. Одной рукой она придерживала шляпку, а в другой держала большой саквояж. И вдруг случилось невероятное. Едва фигура вошла во двор, как ветер подхватил ее, поднял над землей и понес к дому. Похоже, вначале он подобным образом доставил ее к воротам, переждал, пока она отодвинет щеколду, после чего перенес от ворот прямо к парадной двери. Через мгновение ребята услышали страшный удар, от которого содрогнулся весь дом. «Вот это да! Интересно, что происходит?» — полюбопытствовал Майкл. «Не знаю», — отозвалась Джейн. «Давай спустимся и поглядим, кто это». Схватив Майкла за руку, она повлекла его за собой через детскую на лестницу. Оттуда, с площадки, им было прекрасно видно все, что происходит в прихожей. Спустя немного времени из гостиной вышла их мама, а за ней и таинственная гостья. У незнакомки были блестящие черные волосы, совсем как у моей деревянной куклы, — прошептала Джейн. Она выглядела худощавой, с большими руками и ногами, а под слегка нахмуренными бровями виднелись маленькие пронзительные синие глаза. «Вот увидите, это прекрасные дети», — говорила миссис Бэнкс. При этих словах Майкл ткнул Джейн локтем под ребра. «С ними не будет никаких хлопот, уверяю вас», — продолжала миссис Бэнкс нерешительно, так как сама не очень-то верила своим словам. Гостья фыркнула, словно и она в этом сомневалась. «А сейчас мне хотелось бы взглянуть на ваши рекомендации». «У меня есть правило», — твердо сказала гостья. «Никаких рекомендаций». Миссис Бэнкс недоуменно уставилась на нее. «Но, по-моему, так принято. Я имею в виду, все люди так делают». «А, по-моему, это очень старомодный обычай», — услышали Джейн и Майкл строгий голос. «Абсолютно старомодный, даже, можно сказать, несовременный». Надо вам сказать, что больше всего на свете миссис Бэнкс не хотелось выглядеть старомодной, поэтому она поспешила заметить: «Ну хорошо, хорошо, забудем о них. Я спросила лишь на тот случай, если бы вы сами захотели их предоставить». И она стала подниматься по лестнице, показывая гостье дорогу в детскую, не умолкая ни на минуту. Занятая гостьей и своей болтовней, миссис Бэнкс, естественно, не видела, что происходило прямо у нее за спиной. Зато Джейн с Майклом смотрели во все глаза, ибо гостья вела себя более чем странно. Она поднималась по лестнице вслед за миссис Бэнкс, однако не совсем обычным способом. Не выпуская из рук свой саквояж, она присела на перила
и въехала по ним наверх, очутившись там одновременно с миссис Бэнкс. Такое еще никому не удавалось. Вниз, пожалуйста, Джейн с Майклом сами частенько это проделывали, но вверх никогда.
«Что ж, полагаю, мы договорились?» — со вздохом облегчения произнесла миссис Бэнкс.
«Конечно. До тех пор, пока это меня будет устраивать», — отозвалась незнакомка, вытирая нос большим красным платком.
«Дети!» — обратилась к Майклу и Джейн миссис Бэнкс, наконец заметив их. «Хотелось бы знать, что вы здесь делаете. Ну, ладно. Это ваша новая няня. Мэри Поппинс. Джейн, Майкл, поздоровайтесь. А там...» — и она движением руки указала на стоящие в соседней комнате кроватки. «Там близнецы».
Мэри Поппинс внимательно разглядывала всех четверых детей, последовательно переводя взгляд с одного на другого, словно пыталась решить, нравятся они ей или нет.
«И как мы вам?» — поинтересовался Майкл. «Майкл, не забывайся!» — одернула его миссис Бэнкс.
А Мэри Поппинс продолжала придирчивым взором оценивать ребят. Наконец, громко хмыкнув, что, судя по всему, означало принятие решения, она сказала: «Я согласна».
«И, клянусь всем, чем угодно», — рассказывала потом миссис Бэнкс своему мужу, — «выглядело все так, будто она оказала нам великую честь».
«Может, так оно и есть?» — отозвался мистер Бэнкс, на секунду показав нос из-за газеты и тут же спрятав его обратно.
Когда их мама вышла, Джейн и Майкл несмело приблизились к Мэри Поппинс, которая, подобно столбу, неподвижно возвышалась посреди детской, скрестив руки на груди. «Как вы попали сюда?» — спросила Джейн. «Нам показалось, что вас принесло ветром».
«Так оно и есть», — коротко ответила Мэри Поппинс. Она размотала шарф и сняла шляпку. Было похоже, что кроме громкого сопения от нее больше ничего не дождешься. Джейн только молчала. Однако, когда новая няня начала распаковывать свой саквояж, Майкл не выдержал. «Вот это сумка!» — воскликнул он.
«Ковер!» — отозвалась Мэри Поппинс, вставляя ключ в замок на саквояже.
«Вы хотите сказать, что в этой сумке носят ковры?»
«Нет, сумка из ковра».
«А-а-а!» — протянул Майкл. «Понятно». Хотя на самом деле все обстояло наоборот.
В этот момент саквояж открылся, и ребята с изумлением обнаружили, что он совершенно пуст. «Как?» — воскликнула Джейн. «Но ведь там ничего нет?»
«Как это ничего?» — переспросила Мэри Поппинс таким тоном, словно ее глубоко оскорбили. «Вы сказали «ничего»?»
С этими словами она достала из абсолютно пустого саквояжа белый накрахмаленный передник и тут же надела его. Затем она вынула большой кусок туалетного мыла, зубную щетку, шпильки, флакон духов, складное кресло и маленькую коробочку с пилюлями.
Джейн и Майкл остолбенели.
«Но я видел», — прошептал Майкл. «Он был совершенно пустым». «Тихо», — зашипела Джейн, так как Мэри Поппинс достала из саквояжа большую бутылку с этикеткой, на которой красовалась надпись «Принимать по одной чайной ложке перед сном». Приставив ложку к горлышку бутылки, Мэри Поппинс налила в нее какую-то темно-малиновую жидкость. «Это ваше лекарство?» — настороженно осведомился Майкл, весьма заинтригованный.
«Нет, ваше!» — отрезала Мэри Поппинс и поднесла ложку к его рту.
Майкл вытаращил глаза. Сморщив нос, он попытался протестовать. «Я не хочу! Не надо мне лекарства! Не буду!»
Но Мэри Поппинс не сводила с Майкла пронзительного взгляда, и внезапно он почувствовал, что нельзя смотреть на Мэри Поппинс и не слушаться ее. Что-то странное, очень необычное было в ней, одновременно и пугающее, и веселящее. Ложка придвинулась ближе. Майкл затаил дыхание, зажмурил глаза и... ощутил во рту чудесный вкус. Он проглотил, облизнулся, счастливая улыбка осветила его лицо. «Земляничное мороженое!» — воскликнул он.
«Еще! Еще!»
Но Мэри Поппинс с тем же строгим выражением лица уже отмеряла дозу для Джейн. То, что она наливала, искрилось и на этот раз было желтовато-зеленым. «Ой, сладкий лимонный сок!» — проглотив, сказала Джейн и облизала губы.
Но поняв, что Мэри Поппинс направляется со своей бутылкой к близнецам, она бросилась к ней.
«Не надо, пожалуйста, не надо! Они ведь еще маленькие, им вредно!»
Однако Мэри Поппинс не обратила на крики Джейн никакого внимания и сунула ложку в рот Джону.
Тот же жадностью проглотил ее содержимое, при этом несколько капель скатилось на его нагрудник. И изумленные Джейн с Майклом увидели, что на сей раз в ложке было молоко.
Затем свою порцию получила Барбара. Наконец Мэри Поппинс в последний раз наполнила ложку и торжественно приняла лекарство сама.
«Ромовый пунш!»
— прокомментировала она и, прищелкивая языком, закрыла бутылку.
У Джейн и Майкла глаза полезли на лоб, но времени удивляться у них не было, так как Мэри Поппинс, поставив замечательную бутылку на каминную полку, повернулась к ним.
«А теперь марш в постель!» — строго сказала она и принялась их раздевать.
Одежные крючки и пуговицы, доставлявшие всегда столько хлопот няне Кэти, у Мэри Поппинс расстегивались сами, стоило ей только на них посмотреть.
Через минуту Джейн и Майкл уже лежали в постелях и при тусклом свете ночника смотрели, как Мэри Поппинс разбирает остаток своего багажа.
Из коврового саквояжа она достала 7 фланелевых и 4 хлопчатобумажные ночные рубашки, пару туфель, коробку домино, 2 купальные шапочки и альбом с открытками.
После всего этого появилась складная кровать с одеялами и периной. Ее Мэри Поппинс установила между кроватками Джона и Барбары.
Джейн с Майклом смотрели как зачарованные. Все происходящее было столь удивительно, что они не могли произнести ни слова.
Но они точно знали, что в доме номер 17 по Черешневой улице произошло что-то восхитительное и невероятное.
Мэри Поппинс, тем временем, натянув через голову одну из фланелевых ночных рубашек, принялась раздеваться. Майкл, совершенно очарованный всем происходящим, негромко позвал. «Мэри Поппинс, вы ведь никогда нас не покинете, правда?»
Ответа не последовало.
«Вы ведь не оставите нас, правда?» — переспросил Майкл, полагая, что его не услышали.
Голова Мэри Поппинс показалась из-под ночной рубашки. Выражение ее лица было на редкость сердитым.
«Еще одно слово!» — пригрозила она. «И я позову полисмена!» «Но я только хочу, чтобы вы остались с нами надолго!» — сконфуженно пролепетал Майкл.
Мэри Поппинс молча перевела взгляд с Майкла на Джейн и фыркнула.
«Останусь, пока ветер не переменится!» Коротко ответила она и, выключив свет, легла в постель.
«Тогда хорошо», — сказал Майкл отчасти для себя, а отчасти для Джейн. Но Джейн не слышала. Она думала о том, что произошло в этот день, и видела сны.
Так Мэри Поппинс поселилась в доме номер 17 по Черешневой улице. И хотя иной раз его обитатели с сожалением вспоминали о тех спокойных днях, когда няня Кэти управляла домашним хозяйством, все были рады новой няне. Мистер Бэнкс был рад тому, что появление Мэри Поппинс не нарушило уличного движения, и ему не пришлось платить полисмену штраф. Миссис Бэнкс была рада, так как теперь могла говорить всем соседям, что у нее работает такая исключительная няня, которая даже не нуждается в рекомендациях. Эллен и миссис Брилл радовались тому, что теперь могли целыми днями сидеть на кухне, пить чай из больших фарфоровых чашек и не заботиться о детских обедах. Даже у Робертсона Эя не было причин для недовольства, так как у Мэри Поппинс была только одна пара туфель, да и то она чистила сама. Но что думала обо всем этом сама Мэри Поппинс, не знал никто, потому что она никому ничего не говорила.
Глава вторая. Выходной. «Каждый третий четверг, — постановила миссис Бэнкс, — с 2 до 5».
Мэри Поппинс смерила ее удивленным взглядом. «Приличные люди, мадам, — возразила она, — всегда предоставляют каждый второй четверг из 6 до 6. На такие же условия соглашусь и я, или...»
Она помедлила, и миссис Бэнкс сразу поняла, что означает эта пауза. А означала она то, что если Мэри Поппинс не получит желаемого, то она не останется здесь больше ни минуты.
«Хорошо, хорошо», — поспешила согласиться миссис Бэнкс, так как не хотела, чтобы Мэри Поппинс сочла кого-то еще более приличными людьми.
А поскольку именно сегодня и был второй четверг, Мэри Поппинс, натянув белые перчатки и сунув под мышку зонтик, вышла из дома. Зонтик она взяла вовсе не из-за дождя, а исключительно из-за его красивой ручки. Мог ли хоть кто-нибудь выглядеть лучше нее, когда она шла по улице, держа в руке зонтик, ручка которого имела форму головы попугая? Надо сказать, что Мэри Поппинс не была лишена тщеславия и любила выглядеть красиво. Джейн выглянула из окна детской и помахала Мэри Поппинс рукой. «Куда вы идете?» — крикнула она ей.
«Закрой, пожалуйста, окно!» — донеслось в ответ, и голова Джейн тут же скрылась.
Пройдя по садовой дорожке к воротам, Мэри Поппинс открыла их. Очутившись на улице, она сразу прибавила шагу, словно стараясь догнать убегавшее время. На углу она повернула направо, потом налево, важно кивнула поздоровавшемуся с ней полисмену и почувствовала, что ее выходной начался. Задержавшись возле автомобиля, стоявшего у кромки тротуара, она посмотрела на свое отражение в ветровом стекле и поправила шляпку. Перехватив зонтик так, чтобы всем было видно ручку в форме головы попугая, Мэри Поппинс двинулась дальше, туда, где ее уже должен был ждать спичечник. На самом деле у спичечника было две профессии, потому что он не только торговал спичками, как все обычные спичечники, но и рисовал картины на тротуарах. Чем именно спичечник занимался в то или иное время, полностью зависело от погоды. В ненастный день он продавал спички, ведь возьмись он рисовать картины, дождь мог бы их смыть. А в ясную погоду спичечник проводил целый день, стоя на коленях и рисуя цветными мелками на асфальте. Причем рисовал он, на удивление, быстро. Едва вы успевали заметить его на одной стороне улицы, как он уже оказывался на другой. День, о котором идет речь, был ясным и холодным. Поэтому спичечник рисовал. Длинный ряд уже готовых картин вот-вот должен был пополниться еще тремя. Спичечник рисовал все три одновременно. На первой были изображены 2 банана, на второй — 1 яблоко, а на третьей — голова королевы Елизаветы. Мэри Поппинс на цыпочках подошла к спичечнику. «Привет!» — тихо произнесла она. Но спичечник продолжал рисовать, параллельно штрихуя коричневым мелком бананы и кудри королевы Елизаветы. «Ага!» — кашлянула Мэри Поппинс, как это подобает воспитанным леди. Спичечник мгновенно обернулся и увидел ее. «Мэри!» — воскликнул он. И потому, как звучал его голос, становилось понятно, что Мэри Поппинс играет в его жизни очень важную роль. Посмотрев на свои туфли, она улыбнулась и тихо произнесла: «Берт, сегодня мой день. Ты не забыл?» Берт, так звали спичечника.
«Что ты, Мэри, конечно же я помню!» — воскликнул Берт.
Но он замялся, огорченно покосившись на свою кепку. Кепка лежала на асфальте возле последней картины, и в ней было лишь 2 пенса. Спичечник поднял ее и побренчал монетами.
«Это все, что ты заработал, Берт?» — поинтересовалась Мэри Поппинс с таким тоном, что никому бы и в голову не пришло, будто она разочарована.
«Да, как видишь, маловато», — сказал он печально. «Что-то дела нынче совсем плохи. Да и кто станет раскошеливаться, чтобы посмотреть на это?» И он махнул рукой на портрет королевы Елизаветы. «Так-то вот, Мэри, боюсь, сегодня я не смогу пригласить тебя на чай».
Мэри Поппинс
с грустью подумала о пирожках с начинкой из малинового варенья, которые они обычно ели по выходным, и уже собиралась вздохнуть, но тут ее взгляд упал на лицо спичечника. Он бы не вынес этого. Подавив вздох, она улыбнулась. «Ничего, Берт, не расстраивайся, я вполне могу обойтись и без чая. К тому же пирожки — такая тяжелая еда!» Подобный поступок мог по-настоящему оценить лишь тот, кто знал, как Мэри Поппинс любила пирожки с малиновым вареньем. И спичечник, видимо, оценил, потому что благодарно пожал ей руку. А потом они вместе двинулись вдоль всего ряда картин. «Вот эту еще не видела», — гордо сказал спичечник, показывая на одну из них. Там была изображена покрытая снегом гора. На ее склонах росли огромные розы, и на каждой розе расположился кузнечик. Теперь Мэри Поппин смогла спокойно вздохнуть, не обидев его. «Ах, Берт, это просто чудесно!» — сказала она, причем таким тоном, который не оставлял никаких сомнений. Этим картинам место по меньшей мере в Королевской академии. Королевская академия, как известно, это такое большое помещение, где люди вывешивают нарисованные ими картины. Потом все приходят на них посмотреть, а когда налюбуются, говорят друг другу: «Вот это да!» Следующая картина, около которой остановились спичечник и Мэри Поппинс, оказалась еще лучше. На ней была нарисована какая-то неведомая страна, страна высоких деревьев и густых трав. Между зелеными кронами виднелся кусочек моря и что-то еще, напоминавшее старинные ворота. «Ну и ну!» — восхищенно воскликнула Мэри Поппинс, останавливаясь, чтобы получше все рассмотреть. Спичечник внезапно схватил ее за руку. Его лицо озарилось радостью. «Мэри, у меня идея, причем легко выполнимая. Почему бы нам не пойти туда прямо сейчас, в картину?» И, не отпуская ее руку, он сделал два шага вперед. Фонарные столбы качнулись и куда-то пропали. Ух, и они оказались внутри нарисованной на тротуаре картины. Стояла тишина. Мягкая трава чуть слышно шелестела у них под ногами. Мэри Поппинс и спичечник просто не могли поверить своим глазам. Ветви, словно играя, легонько постукивали по их шляпам, пока они пробирались вперед, а мелкие пестрые цветочки цеплялись за их туфли. Посмотрев друг на друга, они с удивлением обнаружили, что вместе с окружающим миром изменились и они сами. Спичечник оказался облаченным в новый костюм, состоящий из зеленого в красную полоску пиджака, белых фланелевых брюк и новой соломенной шляпы. Весь он был такой чистый, такой элегантный, что, казалось, даже светится, словно новенький трехпенсовик. «О, Берт, ты великолепно выглядишь!» — воскликнула Мэри Поппинс. Берт поначалу не мог произнести ни слова. Он разинул рот и глядел на свою спутницу широко раскрытыми глазами. Наконец он выдавил из себя: «Ей-богу!» Больше он не смог вымолвить ни слова, но при этом выглядел таким возбужденным и смотрел на нее так восхищенно, что Мэри Поппинс невольно потянулась за зеркальцем. То, что она увидела, превзошло все ее ожидания. С ее плеч не спадала роскошная накидка из набивного искусственного шелка. Шею щекотало длинное пушистое перо, свешивающееся со шляпы. На ногах возникли новые туфли с искрящимися застежками из драгоценных камней. Единственное, что напоминало прежнюю Мэри Поппинс, так это белые перчатки да зонтик с ручкой в форме головы попугая. «Мой бог!» — пробормотала она. «Да у меня сегодня и впрямь выходной!» Не переставая изумляться, они двинулись через лес и скоро вышли на залитую солнечным светом поляну. И там они увидели... Нет, это было просто невероятно. Посреди поляны стоял невысокий зеленый столик, а на нем огромный пыхтящий медный чайник. Рядом на большом столе находилось необъятных размеров блюдо, на котором возвышалась целая гора пирожков с малиновым вареньем. Здесь же были две тарелки с устрицами и две специально заостренные палочки.
«Ой, я сейчас покраснею», — сказала Мэри Поппинс.
Она всегда так говорила, когда была кому-нибудь за что-то благодарна.
«Ей-богу!» — произнес и спичечник свою любимую фразу.
«Не хотите ли присесть, мадам?» — услышали они вдруг чей-то голос, и, обернувшись, увидели выходящего из леса человека в черном смокинге.
Через руку у него была перекинута белоснежная салфетка. Мэри Поппинс опустилась на один из маленьких зеленых стульчиков, стоявших вокруг небольшого зеленого стола. Спичечник, изумленный ничуть не меньше, уселся на другой.
«Как вы, наверное, уже догадались, я официант», — объяснил человек в черном пиджаке.
«Но вас не было на картине», — воскликнула Мэри Поппинс.
«Ах, да, я был за деревом», — пояснил официант.
«Не желаете ли присесть?» — пригласила его Мэри Поппинс.
«Благодарю, мэм, но официанты никогда не садятся», — ответил официант, явно польщенный ее предложением.
«Ваши устрицы, мистер», — сказал он, пододвигая тарелку спичечнику.
«И ваша палочка».
Вытерев палочку о салфетку, он протянул ее спичечнику.
«Мы должны обязательно все съесть», — шепнула Мэри Поппинс, разделавшись со своими устрицами и приступая к пирожкам с малиновым вареньем.
«Ей-богу!» — согласился спичечник, выбирая два самых больших пирожка.
«Чаю?» — осведомился официант, который все это время стоял рядом и наполнил из чайника две огромные чашки.
Они выпили по одной чашке чаю, потом еще по одной и еще по две, пока от горы пирожков с малиновым вареньем ничего не осталось.
Мэри Поппинс смахнула со стола крошки.
«Платить не нужно», — упредил их вопрос официант. «На здоровье. Кстати, здесь неподалеку есть карусель».
Он показал рукой в просвет между деревьями. Обернувшись, Мэри Поппинс и спичечник увидели круглый помост и несколько деревянных лошадей на нем.
«Как странно», — произнесла Мэри Поппинс, «что-то я не припомню этой карусели на картине».
«Хм», — сказал спичечник, который и сам такого не помнил. «Кажется, это было на заднем плане».
Карусель замедлила свой бег, когда они подошли к ней. Мэри Поппинс села на черную лошадку, а спичечник — на серую. Вновь зазвучала музыка, карусель завертелась, и деревянные лошадки понеслись вскачь. Бежали они очень резво, при этом совершенно не уставая, так что за час с небольшим проделали весь путь до Ярмута, Мэри Поппинс уже давно мечтала побывать в этом приморском городке, и обратно. Когда они возвратились, уже смеркалось, а официант повсюду разыскивал их.
«Прошу прощения», — вежливо обратился он, подойдя ближе, «но в 7 часов мы закрываемся. Таковы наши правила. Если позволите, я покажу вам обратную дорогу».
Мэри Поппинс и спичечник согласно кивнули, и официант, взмахнув салфеткой, бодро зашагал через лес.
«Берт, это самая замечательная картина из всех, что ты нарисовал», — сказала Мэри Поппинс, поправляя накидку и беря спичечника под руку.
«Я очень старался, Мэри», — скромно ответил он, чрезвычайно довольный собой.
Официант остановился возле больших белых ворот, которые, казалось, состояли из толстых меловых линий.
«Пришли», — объявил он, — «там путь наружу».
«До свидания и большое спасибо», — сказала Мэри Поппинс, подавая ему руку.
«До свидания, мадам», — ответил официант и поклонился так низко, что его голова едва не стукнулась о колени.
Потом он кивнул спичечнику, а тот в ответ склонил голову на бок и прищурил один глаз, что, судя по всему, должно было означать «до встречи». Простившись, они шагнули за белые ворота. И как только они это сделали, перо со шляпы Мэри Поппинс испарилось, шелковая накидка соскользнула с плеч, а драгоценные камни растаяли в воздухе. Яркий костюм спичечника полинял, а его красивая соломенная шляпа снова превратилась в старую поношенную кепку.
Оглянувшись, Мэри Поппинс поняла, что произошло. Некоторое время она, стоя на тротуаре, напряженно вглядывалась в картину, пытаясь различить там официанта. Но на картине не было ни души.
Ничто в ней не двигалось, даже карусель куда-то исчезла. Остались только деревья, трава да неподвижный кусочек моря вдали. Но Мэри Поппинс и спичечник счастливо улыбались друг другу, ведь они знали о том, что скрывается за деревьями. Когда Мэри Поппинс вернулась домой, Джейн и Майкл выбежали ей навстречу. «Где? Где вы были?» — набросились они на нее с вопросами еще в прихожей. «В волшебной стране», — нехотя отозвалась она. «Как? И вы видели Золушку?» — изумилась Джейн.
«Кого? Золушку?»
«Нет, кто угодно, но только не я», — поморщилась Мэри Поппинс. «Надо же такое спросить. Золушку. Придумали же». «А Робинзона Круза?» — настаивал Майкл.
«Робинзон Круза?
Фи!» — презрительно бросила Мэри Поппинс, передернув плечами. «Значит, вы там не были или были в какой-то совсем другой стране?»
Мэри Поппинс фыркнула. «Разве вы не знаете, — сказала она, посмотрев на них сочувственно, — что у каждого человека своя волшебная страна?»
И еще раз фыркнув, она начала подниматься по ступенькам, чтобы положить на место зонтик и перчатки. Глава третья. Веселящий газ. «А вы уверены, что он дома?» — спросила Джейн, когда они с Мэри Поппинс и Майклом вышли из автобуса. «Вот еще! Неужели мой дядя пригласил бы нас к чаю, если бы собирался куда-то уходить?»
Мэри Поппинс была явно задета таким вопросом. Сегодня на ней было синее пальто с серебряными пуговицами и синяя в тон шляпка, а в те дни, когда Мэри Поппинс бывала одета подобным образом, обидеть ее не составляло труда.
Все трое направлялись в гости к мистеру Паррику, который приходился, как уже говорилось, Мэри Поппинс дядей. Джейн и Майкл так долго ждали этого дня, что очень беспокоились, застанут ли они мистера Паррика дома.
«А почему его зовут мистер Паррик?» — спросил Майкл, едва поспевая за Мэри Поппинс. «Наверное, он носит парик?»
«Его зовут мистер Паррик, потому что это его имя. Никакого парика он не носит. Он лысый», — отрезала Мэри Поппинс. «И если я услышу еще хоть один вопрос, мы сразу же вернемся домой». Она фыркнула, а это обычно означало, что она недовольна. Джейн с Майклом переглянулись и нахмурились, словно говоря друг другу: «Не надо задавать ей вопросов, а то мы никогда туда не попадем». На углу возле табачного магазина Мэри Поппинс остановилась, чтобы поправить шляпку. В магазине была одна из тех странных витрин, в которой вместо одного вашего отражения появляется сразу три, так что если долго смотреться, начинает казаться, что вы — это вовсе не вы, а целая толпа каких-то незнакомых людей. Но Мэри Поппинс, увидев три собственных отражения, одетых в синее пальто с серебряными пуговицами и синие шляпки, просто засветилась от удовольствия. Единственное, о чем она, возможно, жалела, так это о том, что отражений слишком мало. Вот если бы их было 30 или хотя бы 12, чем больше, тем лучше.
«Ну, пойдемте же», — наконец строго сказала она, как будто это Джейн и Майкл задерживали ее.
Они повернули на Робертсон-роуд, дошли до дома номер 3 и позвонили в дверь. Джейн и Майкл слышали, как звонок эхом отозвался в прихожей, и замерли, думая о том, что спустя всего пару минут они будут впервые в жизни пить чай с дядей Мэри Поппинс. «Конечно, если он дома», — шепнула Джейн Майклу. В этот миг дверь распахнулась, и на пороге появилась худая, болезненного вида особа.
«Он дома!» — выпалил Майкл.
«Я бы очень тебя попросила», — сказала Мэри Поппинс, смерив Майкла уничтожающим взглядом, «чтобы ты позволил говорить мне».
«Здравствуйте, миссис Паррик», — вежливо произнесла Джейн.
«Миссис Паррик?» — воскликнула худая леди голосом еще более тонким, чем она сама. «Да как вы смеете называть меня так? Ну уж нет, премного благодарна. Меня зовут мисс Персимон, и я горжусь этим. Подумать только, миссис Паррик».
Казалось, она была глубоко оскорблена, и Джейн с Майклом подумали, что мистер Парик, вероятно, очень странный человек, если мисс Персимон так довольна, что она не миссис Парик.
«Прямо наверх первая дверь!» — взвизгнула мисс Персимон и удалилась, не переставая твердить тоненьким голоском. «Миссис Парик! Ну надо же! Миссис Парик!»
Ребята последовали за Мэри Поппинс вверх по лестнице. Наконец она остановилась перед дверью и постучала.
«Входите, входите! Добро пожаловать!» — раздался из-за двери громкий веселый голос.
Джейн и Майкл даже задрожали от волнения. «Он там!» — говорил взгляд Джейн. Мэри Поппинс отворила дверь, и они оказались в большой светлой комнате. В дальнем ее конце ярко горел камин, а посередине стоял огромный стол, накрытый для чая. Тут были и печенье, и пирожки, и целые горы бутербродов, и большой сливовый торт, покрытый нежной розовой глазурью.
«Рад вас видеть!» — приветствовал их громкий голос.
Джейн с Майклом оглянулись, пытаясь найти того, кому принадлежал этот голос. Но вокруг не было никого. Комната выглядела совершенно пустой. Тут раздался возмущенный голос Мэри Поппинс.
«Дядя Альберт! Опять? Разве сегодня у вас день рождения?»
Говоря это, она почему-то смотрела вверх, на потолок. Подняв голову, Джейн и Майкл, своему крайнему изумлению, увидели кругленького, толстого, лысого человека, который непринужденно висел в воздухе. Расположился он там очень удобно, так как сидел, положив ногу на ногу, и даже читал газету.
«Дорогая!» —
отозвался мистер Парик, улыбаясь детям и виновато поглядывая на Мэри Поппинс.
«Боюсь, мой день рождения именно сегодня!»
«Ай-яй-яй!» — покачала головой Мэри Поппинс.
«Правда, я вспомнил об этом только вчера вечером и не успел предупредить тебя, чтобы ты зашла в другой раз. Ужасно неловко, правда?» —
произнес он, глядя сверху вниз на Джейн и Майкла.
«Вы, похоже, удивлены?» — добавил он.
И действительно, рты у ребят были открыты так широко, что мистер Парик, будь он чуть-чуть поменьше, вполне мог бы в одном из них поместиться.
«Сейчас я вам все объясню», — невозмутимо продолжал тем временем мистер Парик. «Дело вот в чем. Я очень веселый человек и порой люблю посмеяться. Вы даже не поверите, сколько есть на свете вещей, способных меня развеселить. Пожалуй, я могу смеяться почти что над всем, честное слово».
С этими словами мистер Парик вдруг затрясся в воздухе, видимо, развеселившись от мысли о своей невероятной веселости.
«Дядя Альберт!» — одернула его Мэри Поппинс, и мистер Парик, вздрогнув, перестал смеяться. «Прошу прощения, дорогая», — сказал он. «Так на чем я остановился? Ах да, самое смешное состоит в том... Хорошо, Мэри, я не буду больше смеяться. Так вот, когда мой день рождения выпадает на пятницу, я вдруг начинаю испытывать необычайную легкость. Я прихожу в такое приподнятое состояние выше, выше и раз...»
«Но почему?» — начала была Джейн. «Но как?» — не удержался и Майкл.
«Видите ли, стоит мне в этот день начать смеяться, как я так сильно наполняюсь веселящим газом, что потом, даже если и захочу, никак не могу опуститься на землю. Так бывает, даже если я просто улыбаюсь. Первая же смешная мысль, и я взлетаю, словно воздушный шар. И пока я не думаю о чем-нибудь серьезном или грустном, опуститься невозможно».
Мистер Парик опять начал было хихикать, но, поймав строгий взгляд Мэри Поппинс, поперхнулся и продолжил.
«Это, конечно, не совсем обычно, но, признаюсь, не лишено привлекательности. С вами, наверное, такого никогда не случалось?»
Джейн и Майкл замотали головами.
«Так я и думал. Пожалуй, такая особенность присуща мне одному. Однажды, вы не поверите, я в свой день рождения побывал в цирке, а потом целых 12 часов проболтался дома под потолком. И только когда пробила полночь, я, наконец, оказался на полу. Ведь началась суббота, и мой день рождения кончился. Все это очень странно, не правда ли? Можно сказать, даже смешно?» А сегодня мой день рождения снова пришелся на пятницу, и вы вместе с Мэри Поппинс пришли ко мне в гости. Только ради бога, не смешите меня, умоляю!»
Хотя Джейн и Майкл не делали ничего смешного, а только глазели на него в изумлении, мистер Парик опять принялся с громким смехом раскачиваться и подпрыгивать, рискуя уронить газету и очки.
Он так забавно выглядел, кувыркаясь в воздухе наподобие большого воздушного шара, так смешно натыкался то на потолок, то на газовый рожок, что для Джейн и Майкла, хотя они изо всех сил старались соблюдать приличие, сдерживаться стало просто невозможно. И они рассмеялись. Да как? Напрасно они пытались зажать рты ладонями, чтобы удержать смех. Из этого ничего не выходило. В конце концов, они просто рухнули на пол и принялись буквально кататься от смеха.
«Как это следует понимать?» — повысила голос Мэри Поппинс. «Как вы себя ведете?»
«Ой, не могу, не могу!» — стонал Майкл, подкатываясь к камину. «Ой, как смешно! Джейн, ты только посмотри!»
Джейн не ответила. С ней случилась странная вещь. Она почувствовала, что ее тело вдруг стало терять свой вес. Это было так необычно и вместе с тем так замечательно, что ей еще больше захотелось смеяться. Она собралась сказать об этом Майклу, но вдруг почувствовала, что медленно отрывается от пола и летит к потолку. Майкл в изумлении глядел, как она медленно поднимается вверх. Вот ее голова коснулась потолка, и Джейн очутилась рядом с мистером Париком.
«Так-так», — озадаченно пробормотал мистер Парик. «Не хотите ли вы сказать, что у вас сегодня тоже день рождения?»
Джейн отрицательно покачала головой.
«Нет. Значит, веселящий газ действует не только на меня. Эй, там! Осторожно, полка!»
— закричал он Майклу, который внезапно устремился вверх и чуть не смел с каминной полки стоявшие там безделушки. Через несколько секунд он с размаху плюхнулся мистеру Парику прямо на колени.
«Привет!» — сказал тот и сердечно пожал Майклу руку. «Очень мило с вашей стороны подняться ко мне наверх, раз уж я не могу опуститься вниз!»
И, переглянувшись, мистер Парик и Майкл вновь залились смехом.
«Наверное, — обратился затем мистер Парик к Джейн, утирая слезы, — наверное, вы думаете, что я самый невоспитанный человек на свете. Юной леди следует, конечно, присесть, а я, между тем, даже не могу предложить вам стул. Хотя, наверное, в воздухе тоже можно сидеть и даже очень удобно. Честное слово!»
Джейн попробовала последовать его совету, ей удалось устроиться довольно неплохо. Сняв свою шляпку, она положила ее рядом с собой, и та повисла в воздухе без всякой опоры.
«Замечательно!» — воскликнул мистер Парик.
Затем он повернулся и взглянул вниз, на Мэри Поппинс.
«Видишь, Мэри, мы уже устроились. Теперь твоя очередь, моя дорогая. Буду очень рад видеть тебя и моих юных друзей здесь наверху. Но, Мэри, почему ты хмуришься? Боюсь, ты недовольна?»
Он кивнул в сторону Джейн и Майкла и торопливо заговорил.
«Извини, дорогая, ты же знаешь, как это со мной бывает. К тому же я никак не ожидал, что это так заразительно. Честное слово, наверное, мне следовало пригласить их в какой-нибудь другой день. Ну, пусть они тогда подумают о чем-нибудь грустном и тогда...»
«У меня просто нет слов», — строго произнесла Мэри Поппинс. «Еще никогда в жизни я не видела ничего подобного. В вашем-то возрасте, дядя!»
«Мэри Поппинс! Мэри Поппинс, поднимайтесь сюда!» — перебил ее Майкл. «Подумайте о чем-нибудь смешном, и вы увидите, это очень просто!»
«И правда, Мэри!» — настаивал мистер Парик.
«Нам тут так вас не хватает!» — попросила и Джейн, протягивая к Мэри Поппинс руки. «Пожалуйста, Мэри Поппинс, подумайте о чем-нибудь смешном!»
«Да ей это и не нужно!» — со вздохом заметил мистер Парик. «Стоит ей захотеть, она поднимется и так, даже не засмеявшись. И ей, между прочим, это хорошо известно».
Он повернул голову и загадочно посмотрел на Мэри Поппинс.
«Что ж», — произнесла она, — «хоть это все очень несерьезно и в высшей степени неприлично, но вы все висите в воздухе и, как вижу, спускаться не собираетесь. Значит, придется и мне подняться наверх».
С этими словами Она вытянула руки по швам и, к немалому удивлению ребят, взлетев под потолок, уселась рядом с Джейн. И все это без тени улыбки. «Сколько раз я вам говорила, — принялась она ворчать, — что надо снимать верхнюю одежду, когда входите в теплую комнату». И, сняв с Джейн пальто, она аккуратно повесила его в воздухе, рядом со шляпкой.
«Молодец, Мэри!» — воскликнул мистер Парик, свешиваясь вниз и кладя очки на каминную полку. «Вот мы и устроились, причем вполне комфортабельно».
«Да, полный комфорт!» — фыркнула Мэри Поппинс.
«Теперь можно и чайку попить», — продолжил мистер Парик, не обратив ни малейшего внимания на эту колкость.
Но в следующий миг его лицо вдруг приняло растерянное выражение. «О, Боже!» — простонал он. «Какой ужас! Стол-то внизу, а мы здесь все наверху. Что же делать? Мы здесь, а он там. Ужасная трагедия, просто чудовищная, но, Боже мой, как смешно!»
И, уткнувшись лицом в носовой платок, он громко расхохотался. Джейн и Майкл, хотя их и не очень радовала мысль о том, чтобы остаться без угощения, тоже не смогли удержаться. Слишком уж заразительно мистер Парик смеялся. Наконец мистер Парик остановился и промокнул глаза.
«Есть только один выход», — сказал он. «Мы должны подумать о чем-нибудь серьезном или о чем-нибудь грустном. Ну, раз, два, три. О чем-нибудь очень-очень грустном. Ну?»
Все усиленно принялись думать. Майкл думал о школе и о том, что ему рано или поздно придется туда пойти. Но, как ни странно, сегодня даже это почему-то казалось веселым, и он с трудом сдерживал смех. Джейн думала о том, что когда-нибудь она вырастет, и ей будет 14 лет. Но огорчение это не вызвало. Она не смогла удержаться от улыбки, представив себя взрослой, одетой в длинную юбку с сумочкой в руках.
«У меня была старенькая тетя», — размышлял вслух мистер Парик. «Звали ее тетушка Эмили. Ее задавил автобус. Грустно, очень грустно, просто невыносимо грустно. Бедная тетя Эмили! Но зато ее зонтик остался цел. Правда, забавно?»
И в следующий миг он уже содрогался от хохота, вызванного воспоминанием о зонтике несчастной тетушки Эмили.
«Бесполезно», — сказал он, громко сморкаясь в носовой платок. «Похоже, у моих юных друзей тоже ничего не выходит. Мэри, может, ты что-нибудь сделаешь? Мы хотим чаю».
То, что произошло потом, Джейн и Майкл вряд ли даже теперь могли бы объяснить. Едва мистер Парик обратился к Мэри Поппинс, как стол ни с того ни с сего вдруг начал подпрыгивать сразу на всех четырех ножках. Потом, сильно накренившись, звеня фарфором и роняя конфеты, он развернулся и устремился вверх. Через мгновение он уже расположился между гостями, да так ловко, что мистер Парик оказался прямо во главе стола.
«Молодец!» — воскликнул мистер Парик, с гордостью глядя на Мэри Поппинс. «Я знал, что ты что-нибудь придумаешь. Я предлагаю тебе, Мэри, взять и начать разливать чай. А гости пусть сядут по обе стороны от меня. Вот так. Неплохо, правда?» — сказал он, когда Майкл уселся с правой стороны от него, а Джейн — с левой. С довольной улыбкой он продолжил. «Кажется, принято начинать с бутербродов. Но сегодня у меня день рождения». Тут он весело подмигнул ребятам. «Поэтому мы будем делать все наоборот и начнем с торта».
С этими словами он отрезал каждому по большому куску.
«Еще чаю?» — заботливо спросил мистер Парик, когда чашка Джейн опустела.
Однако ответить она не успела, потому что в этот миг раздался громкий стук в дверь.
«Войдите!» — крикнул мистер Парик.
Дверь отворилась, и на пороге появилась мисс Персимон с кувшином кипятка на подносе.
«Я подумала, мистер Парик!» — начала она, недоуменно озираясь по сторонам. «Что вам еще понадобится кипяток?» «Ну нет, такого я еще никогда», — произнесла она, увидев их сидящими вокруг стола под самым потолком.
«Никогда в жизни не видела. Это просто безобразие. Раньше я закрывала на ваши странности, мистер Парик, глаза, потому что вы аккуратно вносили квартирную плату. Но чаепитие в воздухе — это уже слишком. Я просто поражена, сэр. Это так неприлично, а тем более для джентльмена вашего возраста. Я бы никогда, ни за что!»
«А вдруг и вы тоже, мисс Персимон?» — весело спросил у нее Майкл.
«Что тоже?» — надменно произнесла она.
«Глотнете веселящего газа, как и мы!»
Мисс Персимон с достоинством вскинула голову. «Надеюсь, молодой человек, у меня пока еще достаточно самоуважения, чтобы нормально ходить по земле, а не болтаться в воздухе, как воздушный шарик на веревочке. Не будь я Эмми Персимон, если не буду твердо стоять на собственных ногах.
Ах! Ой! Боже мой! Я не могу идти! Помогите! На помощь!» — кричала мисс Персимон, потому что, внезапно оторвавшись от пола, медленно поплыла вверх, переваливаясь сбоку на бок, словно узкий длинный бочонок. Она изо всех сил пыталась сохранить равновесие и не пролить из кувшина воду. Когда мисс Персимон, наконец, достигла стола и поставила на него кувшин, она чуть не плакала. «Спасибо», — поблагодарила Мэри Поппинс очень спокойно и вежливо. Мисс Персимон повернулась и, слегка пошатываясь, стала спускаться вниз.
«Как неприлично!» — донеслось до них ее бормотание. «О, как неприлично! Это я, благовоспитанная, степенная женщина! Нет, мне надо обратиться к врачу!»
Едва коснувшись ногами пола, она, не оглядываясь, выбежала из комнаты.
«О, Боже, как неприлично!» — послышалось из-за двери.
«Выходит, она теперь вовсе не Эмми Персимон, ведь она не сумела устоять на собственных ногах», — шепотом сказала Джейн Майклу. Мистер Парик укоризненно, но вместе с тем и восхищенно посмотрел на Мэри Поппинс.
«Мэри, напрасно ты это сделала! Ей-богу, не стоило! Бедная старушка этого не переживет! О, Господи, как она ковыляла по воздуху!
Как ковыляла!» И мистер Парик, а вместе с ним и Джейн с Майклом, разразились хохотом. Они барахтались в воздухе и, держась за бока, буквально захлебывались от смеха, вспоминая, как забавно выглядела мисс Персимон.
«О, Боже!» — стонал Майкл. «Не смешите меня больше! Я не могу! Я сейчас лопну!» «Ой-ой-ой!» — кричала Джейн, задыхаясь и держась за живот.
«Ах, Боже ты мой!» — гудел мистер Парик, вытирая глаза полой пиджака, так как платка под рукой не оказалось.
«Пора домой!» Вдруг, словно трубный глаз, прозвучали слова Мэри Поппинс. И в тот же миг и Джейн, и Майкл, и мистер Парик с грохотом рухнули на пол. Мысль о том, что надо идти домой, была первой грустной мыслью за весь день. И стоило им только подумать об этом, как веселящий газ сразу улетучился. Ребята, вздыхая, смотрели, как Мэри Поппинс медленно опускается вниз, держа в руках пальто и шляпку Джейн. Мистер Парик тоже вздохнул.
«Как грустно!» — удрученно сказал он. «Очень жаль, что вы должны идти домой. Я никогда еще так не веселился. А вы?»
«Никогда!» — понуро ответил Майкл, чувствуя, как скучно просто ходить по земле. «Никогда!» — подтвердила Джейн и, приподнявшись на цыпочки, чмокнула мистера Парика в кругленькую, будто яблочко, щеку. «Никогда! Никогда!»
Домой они ехали на автобусе. Джейн и Майкл сидели по обе стороны от Мэри Поппинс. Все задумчиво молчали. Каждый думал об удивительном, невероятном дне. Наконец Майкл тихо спросил, обращаясь к Мэри Поппинс.
«И часто с вашим дядей это случается?»
«Что это?» — резко переспросила та, словно Майкл чем-то ее рассердил.
«Ну, когда он от смеха в воздух взлетает».
«В воздух?» Голос Мэри Поппинс сделался еще более сердитым.
«Что ты хочешь этим сказать?»
Джейн попыталась объяснить. «Майкл хочет спросить, часто ли ваш дядя наполняется веселящим газом и кувыркается под потолком, когда...»
«Кувыркается?
Что за вздор? Подумать только, кувыркается. Можно подумать, он воздушный шарик, недовольно фыркнула Мэри Поппинс.
Но ведь так и было, возмутился Майкл. Мы же видели.
Да как вы смеете? Мой дядя, да будет вам известно, порядочный, достойный и трудолюбивый человек. А потому будьте добры говорить о нем уважительно и прекрати жевать свой билет. Подумать только, кувыркается.
Майкл и Джейн переглянулись,
но промолчали, потому что уже поняли, спорить с Мэри Поппинс совершенно бесполезно. Взглядом они словно спрашивали друг у друга: «Интересно, правда это или нет? Кто же прав, мы или Мэри Поппинс?» Но рядом не было никого, кто мог бы дать им правильный ответ. Автобус ревел, подскакивая и трясясь на ухабах. Мэри Поппинс, нахмурившись, молча сидела между детьми. Однако время шло, и скоро Джейн и Майкл, несмотря на одолевавшие их сомнения, уже крепко спали, с двух сторон прикорнув к своей удивительной няне. Глава 4. Мисс Ларк и Эндрю. Мисс Ларк жила в соседнем доме. Надо сказать, что это был самый большой дом на всей Черешневой улице. Даже адмирал Бум завидовал мисс Ларк, хотя его собственный дом был похож на настоящий корабль с трубами и мачтой для флага. Часто обитатели улицы могли слышать, как он, глядя на ее окна, ворчал: «Лопни, моя селезенка! И зачем ей такое?» Его зависть вызывали два входа — парадный для друзей и родственников и черный для мясника, булочника и молочника. Как-то раз булочник ошибся и вошел не в ту дверь. Это вызвало такое негодование мисс Ларк, что она поклялась никогда в жизни не есть больше хлеба. Правда, вскоре ей все же пришлось простить булочника. Он один во всей округе умел печь маленькие вкусные булочки с хрустящей фигурной корочкой. Но с той поры она его не взлюбила, и бедный булочник теперь, приходя к ней, поглубже надвигал шляпу на глаза, чтобы хозяйка думала, что это кто-то другой. Но провести ее не удалось. О том, что мисс Ларк прогуливается по улице или по саду, Джейн и Майкл узнавали еще издалека, потому что она носила такое множество бус, серег, колец и брошей, что бренчала и звенела, словно полковой оркестр. Когда дети попадались на глаза мисс Ларк, она всегда говорила одну и ту же фразу: «Доброе утро!» А если это было после завтрака, то «добрый день!» «Ну как мы поживаем?» Джейн с Майклом никак не могли понять, обращается мисс Ларк к ним или разговаривает сама с собой и со своим ненаглядным Эндрю. Поэтому они просто отвечали: «Добрый день!» Или, разумеется, «доброе утро», если это случалось перед завтраком. И весь добрый день до них постоянно доносились громкие крики мисс Ларк: «Эндрю, где ты?» Или: «Эндрю, нельзя выходить на улицу без пальто!» Или: «Эндрю, иди к мамочке!» Посторонний человек, конечно, подумал бы, что Эндрю – маленький мальчик. Порой Джейн казалось, что мисс Ларк именно так и считает. Но Эндрю был вовсе не мальчиком. Он был собакой. Одной из тех маленьких пушистых собачек, которые так похожи на меховую муфту, конечно, пока не начнут лаять. Тогда сразу становится ясно, что перед вами именно собака, потому что ни одна муфта не способна наделать столько шума. Так вот, этот самый Эндрю вел такую роскошную жизнь, что можно было подумать, будто он вовсе не собака, а по меньшей мере персидский шах. Спал он на шелковой подушечке в комнате мисс Ларк. Дважды в неделю его возили к парикмахеру, где мыли дорогим шампунем. На обед ему подавали взбитые сливки, а иногда даже устриц. А еще у него было целых 4 пальто, клетчатых и полосатых. Каждый будний день у Эндрю был таким, как у нормальных людей бывает, пожалуй, только день рождения. Но зато, когда у Эндрю наступал день рождения, ему на торт ставили по 2 свечки на каждый год, а не по одной, как это обычно принято. В результате все соседи терпеть не могли Эндрю. Люди от всей души смеялись, когда он, восседая на заднем сиденье автомобиля мисс Ларк,
отправляется к парикмахеру, весь обложенный подушками и одетый в свое лучшее пальто. А в тот день, когда мисс Ларк купила Эндрю две пары маленьких кожаных ботинок, чтобы он мог гулять по парку в сырую погоду, к ее воротам сбежались почти все обитатели улицы посмотреть на такую диковинку и украдкой похихикать в кулак.
«Ха!» — сказал Майкл, когда они с Джейн однажды увидели Эндрю за изгородью. «Он просто ничтожество!»
«Почему ты так считаешь?» — поинтересовалась Джейн.
«Папа так его назвал сегодня утром», — ответил Майкл и, показывая на Эндрю пальцем, рассмеялся.
«Нет, совсем не ничтожество», — сказала Мэри Поппинс. «Это уж точно». И она была права. Эндрю не был ничтожеством. Нельзя сказать, что он не уважал мисс Ларк. Уважал. Он по-своему ее любил, даже несмотря на слишком частые поцелуи. Ведь она заботилась о нем с той самой поры, когда он был щенком. Однако не было никакого сомнения, что такая жизнь опротивила Эндрю. Он бы охотно отдал половину своего состояния, если бы оно у него было, а также свой обед, цыплячью грудку и омлет со спаржей за хороший кусок обычного сырого мяса. Ведь в глубине души Эндрю мечтал стать просто дворнягой. Он буквально дрожал от стыда, когда проходил мимо собственной родословной, которую мисс Ларк повесила на стене в спальне. Порой ему хотелось, чтобы у него вообще не было ни отца, ни матери, ни деда с бабкой, ни прадеда, никаких бы то ни было предков и родственников, лишь бы вокруг них не поднималось столько шума. Поэтому Эндрю и водил дружбу в основном с обыкновенными дворнягами. При первой возможности он выбегал за ворота, чтобы перемолвиться хоть словечком со своими приятелями. Но мисс Ларк обнаруживала исчезновение Эндрю очень быстро и тут же принималась кричать: «Эндрю, Эндрю, иди домой, мой маленький! Отойди скорее от этих ужасных, беспризорных собак!» И Эндрю вынужден был бежать домой. Иначе мисс Ларк окончательно опозорила бы его на глазах у всех, унося в дом на руках. Краснея, Эндрю спешил вверх по ступенькам, пока друзья не услышали, как она называет его прелестью, радостью и сладкостью. И все же лучший друг Эндрю не был простой дворнягой. Он происходил наполовину от Эрделя, а наполовину от Легавой, причем обе половины были худшими. Больше всего на свете он любил рыться в помойных кучах и сточных канавах. Кроме того, у этого пса постоянно случались какие-то неприятности, то с почтальоном, то с полисменом. А если где-нибудь поблизости затевалась драка, никто из обитателей улицы даже не сомневался, что этот герой находится в самой ее гуще. Его похождения служили неисчерпаемой темой для пересудов и сплетен, и во всей округе не было такого человека, который не был бы счастлив, что это не его собака. Тем не менее, Эндрю любил своего приятеля и постоянно с нетерпением ждал случая увидеться с ним. Иногда они успевали обнюхать друг друга во время короткой встречи в парке, но порой, что правда случалось крайне редко, им выпадало счастье вести долгие беседы, сидя возле ворот. Именно от него Эндрю узнавал свежие городские сплетни, причем, судя по громкому хохоту, было видно, что этот полуэрдель, полулегавая, не слишком стесняется в выражениях. Когда же из окна доносился голос мисс Ларк, встревоженной пропажей своего любимца, местная знаменитость первым делом показывала ей язык, потом подмигивала Эндрю и только после этого неторопливо удалялась, повиливая хвостом, похожим на метелку, словно желая этим сказать, что все происходящее ее немало не касается. Разумеется, Эндрю категорически запрещалось выходить за ворота, за исключением тех случаев, когда он отправлялся с мисс Ларк на прогулку и ездил с одной из служанок к парикмахеру стричься или делать маникюр. Поэтому можно представить удивление Джейн и Майкла, когда они увидели Эндрю, который с невероятной скоростью мчался им навстречу. Уши его были прижаты, хвост поднят, словно он преследовал тигра.
Мэри Поппинс рывком приподняла коляску, чтобы Эндрю не опрокинул ее вместе с близнецами. А Джейн и Майкл завопили ему вслед.
«Эй, Эндрю, где твое пальто?» —
кричал Майкл, подражая высокому визгливому голосу мисс Ларк.
«Эндрю, ах, нехороший мальчик!» — кричала Джейн, и ее голос, ведь она была девочкой, гораздо больше походил на голос его хозяйки.
Но Эндрю лишь презрительно на них покосился и громко пролаял, обращаясь к Мэри Поппинс.
«Маф-маф!»
«Погоди!» «Кажется, первый поворот направо, а там второй дом на левой стороне улицы», — ответила она.
«Маф?»
— переспросил Эндрю. «Нет, там нет сада. Просто двор. Ворота обычно открыты». Эндрю снова пролаял несколько раз. «Не уверена», — задумчиво сказала Мэри Поппинс. «Но обычно в это время он там». Эндрю кивнул и помчался дальше по улице. От удивления глаза Джейн и Майкла стали похожи на блюдца. «Что он сказал?» — выпалили они почти хором. «Да так, пустяки», — ответила Мэри Поппинс, и потому, как она поджала губы, нетрудно было догадаться, что она не намерена добавлять к сказанному ни слова.
«А вот они пустяки!» — возразил Майкл. «Вовсе не пустяки!» — поддержала его Джейн.
«Что ж, вам, конечно, виднее. Впрочем, как всегда», — презрительно бросила Мэри Поппинс. «Наверное, он спрашивал вас о том, где кто-то живет», — начал было Майкл. «Я просто уверен».
«Если уверен, то зачем спрашивать?» — фыркнула Мэри Поппинс. «Я не энциклопедический словарь».
«Ой, Майкл», — прошептала Джейн, — «она никогда нам ничего не расскажет, если ты будешь так разговаривать».
«Мэри Поппинс, ну, пожалуйста, скажите, что у вас спрашивал Эндрю?»
«Спроси лучше у него. Он все знает. Он у нас мистер Всезнайка», — сердито буркнула Мэри Поппинс, кивнув в сторону Майкла.
«Ой, нет, я не знаю. Клянусь, Мэри Поппинс, я ничего не знаю. Скажите же».
«Половина четвертого. Пора пить чай», — произнесла она вместо ответа и покатила вперед коляску, еще плотнее сжав губы. Всю дорогу домой она хранила молчание. Джейн с Майклом отстали. «Это ты виноват», — сердилась Джейн. «Теперь мы никогда ничего не узнаем».
«Подумаешь», — ответил Майкл, разгоняя свой самокат. «И не надо».
Но это, конечно же, была неправда. Ему, как и Джейн, ужасно хотелось узнать, о чем разговаривал Эндрю с Мэри Поппинс. И к их радости узнали они об этом очень скоро. Подходя к дому, они услышали из соседнего двора громкий крик. Повернув, как по команде, головы, они увидели довольно странную картину. Обе служанки мисс Ларк носились по саду, заглядывая подо все деревья и кусты, с таким видом, будто потеряли какую-то драгоценность. Неподалеку Робертсон Эй, вооружившись метлой, деловито разметал гравий с дорожки, словно надеялся отыскать потерянное сокровище под одним из камешков. Сама мисс Ларк, заламывая руки, бегала по саду с криком: «Эндрю! Эндрю! О, Боже, он пропал! Мой драгоценный мальчик пропал! Надо вызвать полицию, сообщить премьер-министру! Эндрю пропал! О, Боже, Боже!»
«Бедная мисс Ларк!» — вздохнула Джейн и поспешила через дорогу. Несмотря ни на что, ей было жалко мисс Ларк. Но Майкл очень скоро их утешил. Подходя к воротам дома номер 17, он случайно обернулся и вдруг увидел в конце улицы: «Эй, вон Эндрю, мисс Ларк! Смотрите, прямо возле дома адмирала Бума!»
«Где? Где?» — прошептала, задыхаясь, мисс Ларк, и взглянула туда, куда показывал Майкл.
Там действительно был Эндрю. Он шел по тротуару так спокойно и невозмутимо, словно ничего и не произошло. Рядом с ним шествовал огромный пес, весь вид которого не оставлял никаких сомнений в том, что он происходил наполовину от Эрделя, а наполовину от Легавой, причем обе эти половины были худшими.
«О, какое счастье!» — шумно вздохнула мисс Ларк. «Боже, какой камень свалился у меня с души!»
Мэри Поппинс и Джейн с Майклом остановились на тротуаре возле парадных ворот.
Робертсон Эй, отдыхая от трудов праведных, в изнеможении оперся на метлу.
Мисс Ларк и обе ее служанки перегнулись через забор. Так они и стояли, безмолвно следя за тем, как вновь обретенное сокровище вместе со своим не совсем породистым другом важно приближается к дому. Оба небрежно повиливали хвостами и держали уши торчком. В глазах Эндрю читалась решимость.
«Снова эта ужасная дворняга!» — простонала мисс Ларк, поняв, наконец, что вторая собака не просто гуляет сама по себе, а сопровождает Эндрю. «Пошел! Пошел! Убирайся!» — закричала она.
Но собака уселась на тротуар, почесала правой ногой левое ухо и лениво зевнула.
«Иди! Иди отсюда, я говорю!» — замахала руками мисс Ларк. «А ты, Эндрю!» — обратилась она к своему любимцу. «Сейчас же ступай домой! Убежать вот так, без пальто! Я очень, очень тобой недовольна!»
Эндрю лениво тявкнул и даже не подумал сдвинуться с места.
«Эндрю, что это значит? Иди немедленно!» — повторила мисс Ларк.
Эндрю снова тявкнул. «Он говорит, — вмешалась Мэри Поппинс, — что не пойдет!» Мисс Ларк обернулась и смерила ее надменным взглядом.
«Откуда вам знать, что сказала моя собака? Разумеется, он пойдет!»
Эндрю энергично затряс головой и громко тявкнул еще два раза. «Нет, не пойдет», — сказала Мэри Поппинс, «пока не позволит войти его другу».
«Вздор! Ерунда!» — рассердилась мисс Ларк. «Не может быть, чтобы он это сказал! Неужели я позволю войти этой бездомной дворняге?»
Эндрю пролаял сразу 4 или 5 раз. «Он говорит, что именно это и имел в виду», — перевела Мэри Поппинс. «Более того, он требует, чтобы его друга не только впустили, но и позволили ему тут жить».
«О, Эндрю, как ты можешь? И это после всего, что я для тебя сделала!»
Мисс Ларк чуть не плакала. Эндрю еще раз тявкнул и повернулся к ней спиной. Другая собака тоже поднялась.
«О, Боже!» — зарыдала мисс Ларк. Он уходит от меня!»
С минуту она стояла, комкая носовой платок, потом высморкалась и тихо произнесла.
«Хорошо, Эндрю, я сдаюсь. Эта дворняга может остаться, но лишь при условии, что она будет спать в угольном погребе».
Эндрю снова подал голос. «Он заявляет, мэм, что это невозможно. Его друг тоже должен спать в вашей комнате на шелковой подушке. Иначе они оба будут спать в угольном погребе», снова перевела Мэри Поппинс.
«Эндрю, как ты можешь? Я никогда не соглашусь на это!»
Эндрю сделал несколько шагов, собираясь уходить. Так же поступила и другая собака.
«Ах, он и вправду уходит!» взвизгнула мисс Ларк. «Ну, хорошо, хорошо, все будет так, как ты хочешь. Пусть он спит в моей комнате, пусть! Но я никогда, никогда, Эндрю, не забуду этого! О, Боже, какая ужасная дворняга!»
Она вытерла слезы и продолжала. «От тебя, Эндрю, я этого никак не ожидала.
Но больше я ничего не скажу. Все, что думаю, останется при мне. Да это... существо надо как-то назвать, скажем, Бобиком или...»
Полулегавая полуэрдель смерила мисс Ларк презрительным взглядом, а Эндрю громко и сердито залаял. «Он говорит, что вы должны называть его Варфоломеем», — сказала Мэри Поппинс. «Его зовут Варфоломей и никак иначе».
«Варфоломей? Подумать только! Что за имя? Боже, то ли еще будет!» — в отчаянии простонала мисс Ларк. «Что он теперь говорит?» — обратилась она к Мэри Поппинс, потому что Эндрю залаял опять.
«Он говорит, что еще вы не должны заставлять его носить пальто и водить к парикмахеру. Это его окончательное решение». Воцарилось молчание.
«Что ж, хорошо», — сказала наконец мисс Ларк, и голос ее обрел прежнюю твердость. «Но имейте в виду, если вы заболеете и умрете от простуды, пеняйте на себя».
С этими словами
Она повернулась и стала гордо подниматься по ступенькам, продолжая, тем не менее, вытирать платком слезы. Эндрю тем временем гостеприимно кивнул Варфоломею, и они бок о бок, медленно и торжественно, пошли по садовой дорожке. Хвосты их были гордо подняты, словно победные флаги. Скоро и мисс Ларк, и собаки вошли в дом. Хлопнула дверь. — Да, как видишь, вовсе он не ничтожество, — сказала Джейн Майклу, когда они поднимались по лестнице в детскую. — Это точно, — согласился Майкл. — Но как ты думаешь, откуда Мэри Поппинс могла об этом знать? — Не знаю, — подумав, ответила Джейн. — А сама Мэри Поппинс никогда, никогда нам об этом не скажет.